Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська та Олег Барцевич. Цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у п'ятницю 12 кастрючника, серед іншого, про загадкову чупакабру, про відставку кари, про націоналізацію комунарки до інших солодкостей, про Євронесту, яким білоруським парламентарям нема місця, а так само про Нобелівську премію міра і того, або, може, тих, кому я нам досталася, будьте з нами.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І новина номер 5. Загадковий забойця будоражить спокій білоруської глибинки. Вампір-курадушця нападає на згаданих птушок і висмоктиває їх кров'ю. Пужає тое, що ягоні апетити не обмежовуються уже тільки пернатими. Євген Волошин з ризикою для власного життя виправився у пошуки загадкової чупакабри.
Таємниця чупакабри розкрита. Кров живёл висмоктують голодні тхари. Чутки про неуловну чупакабру застрашили городський поселок Старобин і рознеслися по всій країні. Виправляємося туди, щоб перевірити сенсаційні факти геноциду хатньої живёли. Для місцевого лясгаса зустрікаємо двох жанчин, які со смаком описують нам забойцю місцевих курей.
Люди бояться на вулицю вийти. Прошлої ночі опять залізла у сітлі сараї. Тільки ж росомаха некая. Там одна включилася жінчина. Вышла. Я говорю, передние ноги, как у телятки, длинные, задние короткие. Голова непонятная какая. Чи то собача, чи то целяча, чи то овеча, що то таке.
Виправляємося до Хлявов по вулиці Космонавтів, де два тижні тому здарилася масова атака на живіл. У Галини Сушко таємніший забойця знищив усю хатню птушку.
І воно виходить, в одної кури голови нема, а в остальних вони просто зі спини подавлені. Там кругом дірки на туловище, іменно кров забрати. І воно в мене 11 штук і 28 рядом сусідки у мене, там кури у нас. А неділю за нами там було і утки, і там і кури, і малюсенькі, це індюшата. Все це 38 штук за одну ночь.
Галина Сушко показує на місце, де забойця кривосмок, по її словах, ададрав дві великі дошки. Апроч гэтага були подкопи і невеликі дзюрки у трухлявих стенах хлявов. На вулиці Молодежной стоять хляви, куди забойці кривосмоки так само навідувалися не однойчі. Ахвяри не тільки кури і трусики.
Два собачки задушило, выпита кров была дырочки. Потом большую, через две недели собаку большую у деревообрабатывающий комбинат задушило. Короче, тоже выпита кров.
По расповедах звычайных жыхароў Старобина складается уражанне, что забитых кур як минимум сотни, свиней, собак и котов десятки. Глупо адмаўляць, что у городе вострая проблема. Але хто атакуе жывёлу, не зразумела. У Старобинском лясгасе Еврорадио поведомили, что у ночи с четверга на пятницу 12-го кастрычника у местах, где забивали хатнюю живёлу, дежурать бригады, сформованные из милиционеров, супрацовников МНС и лясгаса. Тем не менее, местные чиновники информацию не выдают, робят выгляд, что проблемы нема, и бестят хлусливых журналистов. Старшиня Старобинского сельвыконкома Галина Александрова заявляя повышенным тоном.
Я информацию давать не буду, я не хочу даже разговаривать на эту тему. Все. Вся информация будет выложена на интернете.
Тушки забитых живёл накировывались на обследование у ветеринарную клинику Солигорского района. Головний ураж установи Михаил Ткашек виказує міркування, за кого гинуть кури.
Куніці, харки. Это их любимый объект охоты. Все у нас хорошо, мы все тут определились на месте.
Доцент кафедры зоологии Державной академии ветеринарной медицины Тамара Мядзвецкая рассмеялась, коли пошула про чупакабру. Цікавимся у специалиста, кто же такую хатних живел у Старобине, высмоктывающий из их кров.
Для семейства куньих это характерно. В частности, допустим, хорек так делает. Для них характерно массовое убийство животных. Понимаете, не одно убить и съесть, а именно массово. Если пришли сюда, значит всех. И если даже не съесть, то или выпить кровь, или покалечить, или просто задушить.
Таким чином, специалисты сходятся у думцы, что чупакабры оказались альбо харки, альбо куницы, альбо рыси. Апошний вариант наименьш верогодный. Евген Волошин, Еврорадио.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І новина номер 4 у програмі «Петарда». Кары Хейкеля звольнили з посади головного тренера Мінського «Динамо». У Мінськ викликають былого наставника «Динамовцев» Марека Сікору. Рішення про відставку Хейкеля було прийнято 12 кастрычника на позаплановому посіджанні Назіральної ради хокейного клуба. На ім присутнічалі старшиня ради Юрій Бородіч, помічник керівника держави по питаннях фізичної культури, спорту та розвитку туризму, перший віце-президент Національного олімпійського комітету Ігор Зайчко, міністр спорту Олег Качан, старшиня Федерації хокею Євген Ворсін, було запрошене і керівництво хокейного клубу «Динамо».
Виніки старту флагмана білоруського хокею в регулярному чемпіонаті континентальної хокейної ліги були признані незадовольняльними. Була підтримана пропонова керівництва клубу об відставці головного тренера фінського спеціаліста Кари Хейкеля.
Виконувати обов'язки наставника «Динамовця» буде Олександр Андрієвський. З Чехії терміново викликаний був і головний тренер «Динамовцев» Марек Сікора, який стане консультантом у тренерском штабе, информує сторонка хоккейного клуба «Динамо».
Нагадаємо, что Хейкель с жнивня 2011 года очолював так само национальную, и очолює надалей национальную хоккейную сборную Беларуси. Чи утримается юн на этой посаде, покуль невядомо.
Минская «Динамо» за час выступления у континентальной хоккейной лизи очолювали 7 головных тренеров. Это были Пол Гарнер, Джим Хьюз, Василь Спиридонов, Глен Хенлан, Александр Андреевский, Марек Сікора, Кари Хейкеля. І у програмі «Петарда» новина номер 3. Олександр Лукашенко ліквідував Назіральної ради «Спартака» та «Комунархи». Відповідне доручення керівник держави дав 12 кастричника на нараді по питанню розвиття кондитерської галіни.
Паводле слова Лукашенко, ён дарушаў сур'ёзным чынам прааналізаваць усё, што адбывалася на гэтых прадпрыемствах, пачынаючы з савецкіх часоў. Як яны прыватызаваліся, да каго яны трапілі ў рукі, як ацэньваліся, і прыняць адпаведнае рашэнне ў судзе.
Маё рашэнне адназначнае, не гледзячы ні на якіх інвестараў і інвестыцыйны клімат, цытуе слова Александра Лукашэнкі Белтам.
Лукашенко поведомил, что недавно отримал лист, у яким некий человек написал про то, что чиновники, вместо того, как допомагать, хочут продать фабрики, уличивая особистый интерес. Как поведомил керовник державы, в том лику у листе говорилось, что эта ситуация может тем те иншим чином отбиться на инвестиционном климате в Беларуси.
Еще на передании принятия решения керовником державы на конт де-факто макчимой национализации выказывался наместник начальника департамента инвестиционного банкинга ААТ инвестиционная компания «Энтер» Олег Андреев.
У інтерв'ю часопісу «Бізнес Рев'ю» я назначив, гэта самым негатыўным чынам паўплывае на настрой патэнцыйных інвестараў яшчэ раз падкрэсліць адсутнасць гарантыяў правоў уласнасці ў Беларусі. Калі да дзейнага ўласніка ёсць прэтэнзіі, іх трэба вырашаць выключна ў прававым і цывілізаваным парадку.
На думку Олега Андрэева, аптымальным варыянтам для дзяржавы быў бы выкуп актываў «Спартака» да «Камунаркі» па дамоўным кошце.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Новина номер 2 у программе «Петарда». Белорусские месцы у Евронесте будут заморожены. До того часу, покуль Беларуси не пройдут свободные выборы депутатов парламента. С такой пропановой выступил наместник керовника операционной группы по Беларуси Яцек Сарыш Вольский. Как распавел Еврорадой лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька, его подтримали не только евродепутаты, но и представники краин удельниц программы «Усходнего партнерства».
Нема подстав для того, как, например, белорусские так званые парламентари отримали место у ассамблеи Евронеста. Однозначно это было озвучено не только евродепутатами, а и вот депутатами, которые представлены у ассамблеи Евронеста.
А это означает, что никаких контактов с новообранным белорусским парламентом Европарламент иметь не хочет.
Тем не менее, место, которое вызволяется у Евронеста, не отдали представникам белорусской оппозиции и громадянской супольности. И они будут стоять пустыми и чекать, покуль Беларусь Русі не пройдуць сапраўды сумленныя выбары, распавёў Лябецька. Хоць і не выключыў таго, што ім гэтае месца ў будучыні аддадуць.
Я нагадаю, 11 кастрычніка ў Брусэлі праходзіла пасяджэнне рабочай групы Еўрапарламента па Беларусі ў фармаце Еўранэста. На ім абмяркоўваліся вынікі парламенцкай кампаніі і перспектывы развіцця сітуацыі. Запрашэнне ўзяць у ім удзел атрымалі аб'яднаная грамадзянская партыя, партыя БНФ, Справядлівы свет, кампанія Гавары праўду, Рух за свабоду ды аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Было накіравана запрашэнне кіраўніку МЗС Беларусі Уладзіміру Макею, але ён на яго ніяк не адрэагаваў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 1 в программе «Петарда» – белорусский правооборонца Олесь Беляцкий не отримал Нобелевскую премию мира. Однако, после обвещения переможца стало зрозумело, что тягаться с ним одному человеку, навод такому, как Олесь Беляцкий, саправды непросто, протягивая Павел Свердлов.
А
Алесь Беляцкі не атрымаў Нобелеўскай прэміі міру. Нарвежскі Нобелеўскі камітэт прысудзіў яе Еўрасаюзу за міратворчую дзейнасць на аб'яднаным кантыненце. Геапалітычная актыўнасць апынулася важнейшай за абарону правоў чалавека, але Саша Кулаева, паплечніца Алеся Беляцкага па міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, лічыць, што ніякай нагоды для смутку ў тых, хто заўзеў за беларускага праваабаронцу, няма.
Алесь, безусловна, входзіў в последний шорт-ліст. Его кандидатура активно обсуждалась и вызвала очень большое количество поддержки на самом разном уровне. Его кандидатура была предложена нобелевскими лауреатами и деятелями по всему миру.
Цікаво, что за вылучение Беляцкого кандидатом на Нобелевскую премию миру наибольш активно выказывались политики менавіта з Европейского союза. У лютым 2012 года правооборонцу вылучила на Нобеля премьер-министр Словакии Івета Радзічкова. Вылучение одразу ж подтрымались сябры парламенцкай асамблеі Савета Еўропы і дэпутаты літоўскага сейма. У красавіку Беляцкі быў афіцыйна зарэгістраваны ў якасці кандыдата, працягвае Саша Кулаева.
Алесь Беляцкі дайшоў да фінішнай прямой этой гонкі за Нобелевскую прэмію і называўся як адзін з найболей возможных лаўрэатаў. Прызнанне яго дзейнасці было очень шырокім, і это неабыкновенна важна. Само это является важным сигналом для всего мира и для правительства Беларусі.
Со 125 лауреатов Нобелевской премии миру только трое – немецкий пацифист Карл фон Осетски, бирманская политик Аун Сан Су Джи и китайский правооборонца Лю Сяобо – на момент отрывания премии находились за кратами. На думку Саши Кулаевой, после отрывания Нобелевской премии Евросоюз мусить узмаснить подтримку правооборонцев и сделать особливо акцент на тех из них, кто зараз находится у зняволении.
Это в первую очередь очень большая ответственность, которая возлагается в очередной раз на Европейский Союз, который по целому ряду своих документов является гарантом защиты правозащитников. И в этом смысле мне кажется, что Европейский Союз должен воспринимать эту премию не как заслуженную награду за что-то уже достигнутое, а как надежду и уверенность в том, что его роль в защите правозащитников и их деятельности по-прежнему должна быть очень велика и, наверное, даже увеличена.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
И это была апошняя подзея пятницы, про якую мы хотели распавесці вам у программе «Петарда». С вами Мара Нальшанская и Олег Барцевич.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І навіна номер 5. Алесь Беляцкі сярод фіналістаў прэміі Сахарова. Абвешчаныя вынікі галасавання абралі 4 фіналістаў.
Сярод усіх прэтэндэнтаў сёння Еўрапарламент абраў 3 фіналістаў. Гэта Алесь Беляцкі, Пусі Раэт, іранскі юрыст Насрын Сатудэх та іранскі рэжысёр Джафар Панахі, якія намінаваныя ў 2. Пераможца будзе названы 26 кастрычніка.
Я нагадаю, праваабаронца Алесь Беляцкі ў лістападзе 2011 года быў асуджаны на 4,5 гады зняволення за несплату падаткаў. Беляцкі віны не прызнаў, ды заявіў, што ўсе грошы, атрыманыя на ягоныя рахункі, ішлі на праваабарончую дзейнасць. Еўразвяз ЗШ міжнароднай праваабарончай арганізацыі лічаць Алеся Беляцкага палітвязнем і патрабуюць ягонага вызвалення. А наш корэспандэнт Павел Свердлоў аналізуе шансы беларускага праваабаронца на атрыманне прэміі Сахарова.
Алесь Беляцкі трапіў у шорт-ліст прэміі імя Сахарова, якая ўручаецца за свабоду думкі, так і напісана ў яе поўнай назве. Канкурэнты ў зняволенага праваабаронцы даволі моцныя. Прыгадаць хаця б тых жа Пусі Раэт. Нават кінутыя за краты дзяўчаты працягваюць быць сапраўднай медыйнай бомбай. Куды там сціпламу Алесю Віктаравічу? Аднак намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец мяркуе, што нават калі 10 снежня прэмія сыдзе да іншага чалавека ці арганізацыі, удзел у яе шорт-лісце можа станоўча паўплываць на лёс праваабаронцы.
Хутчэй за ўсё, ніякай рэакцыі афіцыйнай мы не пачуем, ну, калі будзе, так зразумела, негатыўная, але ўсё ж рэакцыя не публічная, яна будзе ў любым выпадку. У любым выпадку гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца, і ў любым выпадку прадстаўнікі ўлады мусяць будуць задумацца аб лёсе Алесі.
Беларусы двойчы атрымлівалі прэмію Сахарова. У 2004 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў, а ў 2006 палітык Аляксандр Мілінкевіч. Дарэчы, экс-кандыдат у прэзідэнты ад грашовага складніка прэміі адмовіўся. А Андрэй Бастунец кажа, што 50 тысяч еўра, якія складае прэмія, дагэтуль не патрацілі.
Ну, але мы вельмі так сціпла і эканомна карысталіся гэтай підтримки тільки в самих необхідних випадках. Були спочатку у нас надії на угол купити помешкання, але зрозуміло, нічого з цього не відбулося, бо все ж таки не та лічба, яка дозволила це зробити. Ну а потім використовували цю премію в самих необхідних випадках.
Премія Сахарова дозволила Білоруській асоціації журналістів протягнути своє існування, коли не було чим заплатити за аренду офіса чи підтримати своїх сябров. Здаралися у нашій нестабільній країні і такі випадки. Але нашмат важніший за гроші бастунець лишить увагу, яку звертаюсь на отримальника премії правооборонці усього світу і найперш депутати Європейського парламента, які заснував її.
Гэта і не початок, і не вынік, але гэта показчик того, що буде подвоєна увага за тими, хто гэту премію отримав, і за тим, як складывается їх лёс, бо зрозуміло, що у абсолютной більшості гэту премію отримують ті особи, які знаходяться, ну, у вельми складаних умовах у своїх країнах.
Менавіта у таким становішчі зараз знаходиться білоруський правооборонця Алесь Беляцкий. Павел Свердлов, служба інформації Еврорадио.
Еврорадио. У ритмі життя. У центрі подій.
І у програмі «Петарда» новина номер 4. Не хочеш служити у війську? Удільничаєш у акціях опозиції? Бідать хвори? Так у скороті можна описати причини, по яких 22-годовий Максим у понеділок трапив у психдиспансер. Протягує Євген Волошин.
У понеділок 8 кастрычника удельник площади 2010 Максим Матієвський надів піжаму і лег на п'ятдзёну палату Гродзенського центру психіатрії і наркології. Його мобільники і інші особисті речі забрали у камеру заховування. 22-годовий Максим скончив БНТУ і поїхав жити у родний Новоградок. Хлопця запросили у воєнкомат. Справа була у жнівні цього года. Проблеми, по словах Максима, зникли з-за запису в анкеті батьків. Після опошніх президентських виборів син отсидів 10 суток за уделу демонстрації. Ля дома ураду. Воєнкоматський психіатр відправила хлопця на поширене обслідування у Гродзенський обласний клінічний центр психіатрії і наркології.
Ну, у мене ніякий був самотній вид, вона мені каже, що у тебе не так. Я кажу, ну часто змінюється настрой, не вельми хочеться служити у війську. Примітили мене і відправили. Мені поставили під питанням розстройство психіки.
У Гродні Максим пройшов про комісію психіатрів. У виніку шагу ураж Наталя Капсет поставила йому під питання діагноз F60 – розстройство поводинов і емоцій. На думку Максима, діагноз таки виставили з-за його політичних поглядів.
Після того, я прочитав запис про удел у акції 19 снежня, вона мене почала, так скажем, пилити. І ось після цього я її, як дура, не пытався нічого сказати.
Каб діагноз підтвердили або обвергли, Максим повинен пройти поширене обслідування у центрі психіатрії і наркології. Виніки серйозно повпливають на будущину хлопця.
Тільки зовсім недавно, коли одну інкомату спитався, чи можу я зовсім не їхати, на это обследование. Мне сказали, что у тебя под питанием вельми серьезный диагноз, вельми неприемный для дальнейшего життя.
Коли Максима признают психично нездоровым, то проблемы у него могут возникнуть как с будущей працей, так и с правами кировцы. Хоть в университете, який Максим поспехово скончил, диватство у его поводинах не назирали. На ранейшей праце его описывают как отказного супрацовника. Еврорадио дотелефоновалось до высокопоставленного врача с центра психиатрии наркология. Не будем называть имя и прозвище специалиста. Ён удзельнічаў у папярэднім абследаванні прызыўніка Мацеевскага і тлумачыць, чаму ў психічным здароўі хлопца засумняваліся.
Человек сам сказал, что у меня установки на службу нет, то есть я не хочу идти в армию. Это у нас все люди проходят когда через стационар, как с диагнозом нарушение поведения, под вопросом. Он смотрит кафедры психиатрии, смотрят психологи и выдается по окончании заключения. А есть люди, ну вот, скажем так, которые говорят, вот я считаю, что у нас такой строй не демократический, я его защищать не хочу, ты не хочу идти. Для этого надо провести обследование, чтобы выяснить, потому что так может каждый говорить, и в армию не идти.
Выходит, что у призывника Матиевского есть два варианта развития подей. Первый, его признают психично нездоровым. Другий, диагноз не подтверждается, и хлопец идет служить. Коли б Максим не заявлял про нежадание надевать солдатские боты, то теоретично ему могли б дать и оттерминовку. Войсковое начальство не одной заявляло, что в армию сегодня берут наилепших, а призывник Матиевский голым воком видать не наилепший кандидат у солдаты. Але сегодня призывник Матиевский лежит у психиатричной клиницы. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И новина номер 3 в программе «Петарда». У понеделок протягнули расследование справы по зникнению Юрия Захаренки. Генерал был министр внутренних справ, а узник больше за 13 годов тому. Як тягом усяго гэтага часу расследуется справа ягонага зникнення, высвятляў Дмитрий Лукашук.
Следчий комитет протягнул до 24 снежня 2012 года следство по справе былого министра внутренних справ Юрия Захаренки. Отказу на пытание, ти гэта звычайная процедура, ти причина уз'явлення нейких новых звестак, пресс-служба следчего комитета не дае. Формально гэта означает, что могут проводиться допыты ды апытанні по справе. Але як стало вядома Еврорадо, ніяких допытаў ці якіх іншых следчых дзеянняў з удзелам родных знікла Захаренкі следчыя не праводзілі с 1999 года. Про гэта распавядае жонка былога міністра Вольга Захаренка, яна цяпер жыве ў Германіі. Про тое, што справу працягнулі, жонка і дачкі зніклага генерала даведаліся ад Еврорадыё.
Первое время, когда был похищен, это было, может, ну, месяца два, может, три от силы. Пару раз я давала показания, ну и все, больше никто не обращался. На протяжении всех лет никто не только не пробовал связаться, а мне кажется, это абсолютное игнорирование, да и все.
Юриста Олега Вовчика, який представляет интересы потерпелых, апошний раз следство опытывало у тым самым 1999 годе. У Олега Вовчика есть своя версия того, чему следство протягивают, а не припыняют.
Эти все дела на учете комитета ООН по правам человека, есть рабочая группа по недобровольным исчезновениям, и есть парламентская ассамблея, тоже по депутатам идет на контроле. Поэтому дело, если приостановить, значит, надо уже давать тогда более подробную информацию тем структурам, ООНовским, парламентским. А что давать? Понимаете, поэтому, наверное, вот они выбрали тактику расследовать до 2015 года, а потом просто прекратить дело в связи с истечением срока исковой давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.
Справа Захаренки была распачатая поводле криминального кодекса у редакции 1960 года. По им достатково 15 годов, каб справу спынить из-за немагчимости знайсти виноватых. Поводле новой редакции для закрытия справы необходимо 25 годов. Выглядая на то, что такую форму ведения справы следчие обрали, каб не дать магчимости ознайомиться с ее материалами. Робить гэта забаронено, покуль ведется следство. Навод отказывать проход следства. Як подлечила Еврорадио, с 1999 года справу Захаренки вели 4 следчие. Теперь над ее працуе 5. Гэта без улику следчей группы, якая была створена одразу после зникнения генерала. Першим следчим была Светлана Байкова. Яе у 2010 годе арыштавалі па абвінавачванні ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Які лёс чакае справу Захаренкі пасля 2015 года?
Будет прокуратура решать судьбу этого дела. Что с ним, на утилизацию или его поставить, или в секретности поставить, если государственные там интересы какие-то, там на 20, на 50 лет.
Нагадаю, генерал Захаренка зник у вечера 7 травня 1999 года. У отповедности с артикулом 101 криминального кодекса забойство было распачата справа. По водле слов былого начальника СИЗА номер 1 Олега Алкаева, Юрий Захаренка был скрадены, а пасля расстреляны. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
И в программе «Петарда» новина номер 2. У понеделок исполнилось ровно 8 месяцев от моменту, когда отбылся выбух под Лагойском у Малиновца. На когда отбылся он 8 лютого. Тогда у вынику одна особа загинула, больше за 10 потерпели, несколько десятков застались без житла. После выбуху Александр Лукашенко назвал его головотяпством и загадал разобраться, а так само, конечно же, допомогчи потерпелым. С разборками, кто виноват, справы зависли у поветры. А вось дом обновили, и жыхарам пропоновали вернуться. Однако, что яны побачили за новым фасадом? Протягивая Алесь Пилецкий.
Новая старая жыхарка сумнавядомага дома у вёсцы Малиновка под Лагойском Тамара Буклеева у роспачы рассказывая мне про новоселье.
2 недели назад нас пригласили всех приехать сюда на дом. Был представитель райисполкома. Все там, кто отвечали за это строительство дома. Ну и сказали, все, забирайте ключи, дом ваш сдан. Мы говорим, покажите документы, где, как. Вот. Берите ключи.
Выбух у военном городку ля вёскі Малиновка под Лагойском отбывся в лютым. Цалком разбураны подъезд великого трехповерхового дома. Один человек загинул, еще некалькі отримали тяжкие травмы. Однако уже праз месяц улады вырашили дом обновить. И нават термины назвали. До 1 липеня. Обновили до 1 кастрычника. Господыня одной из кватер, якая показывает мне выники обновления, у роспачы не здарма. Будынок только звонку выглядая новобудовлю и цацкой. Внутри дырки у столи, тонкие дровляные двери, цвиль на стенах и холод с сыростью.
Где нет ни отопления, ни воды горячей, вообще условия для жизни. Не то, что в 21 веке. Просто неприемлемые к жизни. Жить здесь невозможно.
Тимохчима тут жить не ведаю. Але за 15 хвилин, якія мы сядим на кухне с господыней кватеры, размовляючи про радость и вертанне до дому, я поспеваю замерзнуть. Тому прошу мне показать скляпенни и кватеры с той частки будинка, якая была знищенная выбухом. У скляпеннях сустракаем еще одного переселенца. Мужчина сярод лужинов приладживает двери. Будовники чомусь вырешили, что они тут не потребны. Над головой пластиковые трубы, без якого-нибудь отопления. Страшно подумать, что с ними будет у морозы. Пытаюсь про обещанные уладами компенсации. Мне рассказывают про 2 миллиона рублей, которые выдали одразу после выбуху. И все. Больше отримали только жихары знищенных квартир. Сябровка моей сподорожницы, например. Ущу ее майомость держава оценила у 2200 долларов. Ловлю себе на думце, что с местного моего заплечника с фотоаппаратом, ноутбуком и диктофоном каштуя больше. Вертаемся в квартиру до Тамары. Она хочет мне показать стяжки поміж оцалелой часткой дома и новозбудованной. Теперь час от часу дома у Тамары будут нечаканные и шумные гости, будовники. Яны прийдуть подкручивать стяжки, каб дом не развалился на частки. Стяжки, схованные коробами, висят просто над канапой.
А это у нас соединены такими скобами стены с потолком после взрыва, а то вдруг они рассыпятся. И эти скобы закрыли вот этими коробами. Сказали, что если дом начнет усадку давать, короба откроют и болты подкрутят. Вот мы так сейсмически опасно, наверное, живем.
Покуль Тамару кватеры только ночуя, с котом. Тяжарную дочку отправила до родни. У таких умовах захвореть, расплюнуть. Коли будет горячая вода и тепло, и ти будет увогуле, неведомо. У райвыканками говорят, что дом сдаден у термин и отповедая всем нормам. Только обжить треба. Негледзячы на стахановские темпы по сдаче дома, следство покуль так и не высветлило причины выбуху, что знищил будинок. У следчым комитете рассказывают о продолжении термина расследования до 30 снежня. Жихары перекананы, что его затягивают адмыслово. Нема виноватых, нема на кого подавать в суд за знищенную маемость и моральную шкоду. Тяжко сказать, ти мають они рацию. Только вось газ до дома больше не проводили увогуле. Далее до граху, напевно. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар адзін. Канфіскоўваць машыну п'яных кіроўцаў. З такой бескампраміснай прапановай выступіў днямі Александр Лукашэнка.
Еўрарадыё даведалася, што гэта ідэя, увага, можа стацца фактам ужо на лета, ўжо ў наступным годзе. Аднак з'яўляецца пытанне, чаму яна прыйшла ў галаву кіраўніку Беларусі менавіта зараз.
Справа ў тым, што статыстыка выпадкаў язды на машыне пад уплывам алкаголю зменшаецца. Пытаннем задаўся і Дмітрый Лукашук.
У нецвярозых кіроўцаў плануюць канфіскоўваць аўтамабілі, нават калі яны не паспелі патрапіць у аварыю. Магчымасць такога пакарання аматараў выпіць і сесці за руль разгледзіць генпракурор Аляксандр Канюк. Гэта будзе рэакцыяй пракуратуры на патрабаванне прэзідэнта ўзмацніць пакаранне для нецвярозых кіроўцаў. Як паведамляе Еўрарадыё кіраўнік прэс-службы генпракуратуры Пётр Кісілёў, выканана даручэнне будзе ў самыя сціслыя тэрміны. Праўда, пра стварэнне адпаведнай працоўнай групы ён нічога не чу.
Раз дано поручение, значит, будут работать. И работают. Говорить о времени что-то, наверное, рановато. Но я предполагаю, что будут, конечно, в кратчайший срок. Уверен, что в этом году мы свидетелями с вами станем.
Цікаво, что поводле звесток ДАИ, колькость пьяных за рулем и аварий с их уделом, коли не зменшается и мгненно, то и не расте. Так, у 2011 годе были затриманы каля 35 тысяч пьяных кировцев, а за 7 месяцев этого года было затриманы мана ўжо 28 тысяч нецвярозых гоншчыкаў. Супрацоўнік аднаго з рэгіянальных падраздзяленняў ДАІ упэўнены, канфіскацыя аўтамабіля пазбавіць нецвярозых кіроўцаў жаданне сядаць за руль. Мера гэта вымушаная, але неабходная.
Нужна какие-то прымаць меры для того, чтобы изменить какой-то менталитет наших граждан к тому, что все-таки пьяный за рулем – это убийца, как сказал наш президент. И поэтому люди, которые это недопонимают, соответственно, должно быть жесткое такое к ним отношения.
Ці зменится менталитет людей под погрозой конфискации, и теперь станут яны сядать за руль после чарки. Был инспектор ДАИ, выкладчик Академии Министерства внутренних справ Юрий Краснов, моцно в этом сомневается.
Ужесточение ответственности, оно не может повлиять на всех людей. Когда человек трезвый слышит, допустим, такую информацию, он думает, все, я так никогда не буду делать. Но потом он где-то напился и думает, ай, подумаешь, все, сел и поехал. У нас люди склонны воспринимать это, знаете как? Как случайность. То есть вот в жизни не повезло, значит, случилась со мной неприятность, вот у меня конфисковали машину. То есть он себя вообще не расценивает как причину этого происшествия. То есть он говорит, что это не я виноват в том, что у меня машину забрали, а просто обстоятельства таким образом сложились.
А у якости доказу пригадывая недавнее узмацнение покарания для нетвярозых кировцев.
Эффект все равно какой-то будет, но он будет не настолько, насколько его ожидают. И в итоге что получится? Они потом начнут, а давайте мы будем еще и дома конфисковывать, и квартиры конфисковывать, а потом скажут, а давайте мы будем его расстреливать, потому что уже тогда мы не знаем, что больше делать. Вот уголовную ответственность ввели, 2006 год, по-моему, март, да, месяц. Первые числа марта количество водителей, которые в нетрезвом состоянии управляли автомобилем, резко сократилось. Буквально через пару дней все выровнялось, и по статистике опять стали задерживать столько же пьяных водителей за рулем.
И пропановывая, лепш вучить кировать автомобилем, каб нават не цвярозы кироуца не трапляў у ДТЗ. С тым, что до узмацнення покарання трэба падыходзіць асцярожна, згодная и супрацоўніца ДАІ Гомельской области. И справа тут нават не ў тым, что колькасць аварий з удзелам нецвярозых кіроўцаў нібыта зменшаецца. На Гомельшчыне сёлета іх было 101, а летась за такі ж перыяд 126.
Тут много нюансов. Он является владельцем автомобиля, не является владельцем автомобиля. Может автомобиль в залоге находиться. Может это сестры, а может там брата. А может он ее купил по доверенности. С генеральной доверенности, с правом продажи этот автомобиль использует. Понимаете, есть же разные формы владения.
Нагадаем, конфисковывать автомобили у нецвярозых кіроўцаў на карысць державы пропановывал еще летась вице-премьер Анатоль Тозік. Причем незалежно от того, кому ён належить. Як у выніку будет сформулированы законопроект по узмацнению покарання п'яных кіроўцаў, покуль отказу нема. Змітер Лукашук, Еврорадио.
И это было опошнее, про что мы хотели расповесть вам у программе «Петарда». Амара Нальшанская, Олег Барцевич. Покуль.
Выніковая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.